Братья, у меня не урок, не преподавание, а просто беседа для семейных. На наших семинарах мы всегда практикуем это. Ну, для чего? Потому что мы понимаем, что эти семинары, они как бы, ну, дают импульс или направление в нашей работе в объединениях, в областях и церквах нашего братства. И понимаем, что мы сотрудники детского отдела, несем ответственность и за качество работы воскресных школ, и лагерей, и семинаров, и также работы с родителями. И чтобы эту сторону не пускать, мы... Я буду просто это иметь в виду и буду осторожно выражаться. Ну, там одна мысль есть, которую, ну, как бы, вообще включается-выключается у тебя, да? Тогда я тебе махну, и ты выключишь, если вдруг нужно будет что-то сказать такое, да. Ну, в вступительной части к беседе для семейных я хочу рассказать немножечко о послании к Ефесянам. Потому что моя беседа будет построена на послании к Ефесянам. Когда я делал вводную часть к предмету введения в книги Библии, я эту мысль говорил о том, что 21 послание апостолов, они как бы освещают разные грани одного Евангелия и дополняют одно другое, а в целом составляют учение Нового Завета, апостольские послания. Ну, к примеру, послание к римлянам разъясняет нам суть Евангелия. Послание к галатам открывает нам принципы защиты Евангелия от различных лжеучений. Послание к евреям говорит о превосходстве над всеми и над всем Иисуса Христа, что Он превосходнее всех и всего. Послание к Ефесянам передает нам учение о церкви, главой которой является Иисус Христос. А послание к Колоссянам открывает нам Иисуса Христа как главу церкви, которая является Его телом. Ну, послание Иакова – это практические советы для христианской жизни и так далее. То есть каждое послание открывает одну из граней красивого Евангелия. Вот так как в послании к Ефесянам нам изложено учение о церкви, и особенно 5 глава нам дает, ну, указание, что ли, или заповедь, или повеление о устройстве семьи. Какое имеет отношение взаимоотношение Христа с церковью, и при чем здесь семья? Вот я сейчас прочитаю один стих, и хочу, чтобы вы ответили на вопрос. Этот стих говорит о семье или о Христе с церковью? 5 глава, 31 стих. «Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей». О чем говорит? Слушайте дальше. И будут двое одна плоть. Тайна сия велика. Я говорю по отношению ко Христу и к церкви. Так о Христе и церкви идет речь, или о семье? И одно, и другое. И именно я на это хотел обратить внимание, особенно 5 глава. Павел так излагает, что не все стихи даже может четко увидеть. Идет речь все-таки о Христе с церковью или о муже с женой. И это замысел Божий. Вот в таком виде изложить. И, ну, теперь я немножечко сейчас о церкви, а потом перейдем к 5 главе и будем рассуждать уже о семье. И наши рассуждения опять будут переплетены. Настолько это близко, так оно и так Павел изложил это учение. Мы будем черпать уроки для семьи, но обязательно мы не обойдем и Христа с церковью. И тут их не разделишь. Ну, немножечко о церкви. я не буду делать разбор, потому что я к Ефесянам, ну, у меня же времени только один час дано, да? Поэтому как бы беглый такой вот обзор. Первая глава, 22-23 стихи прочитаю. «И все покорил под ноги его», то есть это Бог покорил под ноги сына своего, «и поставил его выше всего главою церкви, которая есть тело его, полнота наполняющего все во всем». Ну, наверное, на 23-м я не буду останавливаться, а 22-м немножечко скажу. Вот во Вселенной, без исключения во всей Вселенной, которая сотворена Богом, самое высокое положение есть. Есть разные должности. И здесь на Земле разные должности. И Писание нас учит, чтобы мы не думали о себе больше, чем должны думать. Нужно знать свое место и не возомнить о себе. Но есть место или должность самая высокая, ни с чем не сравнима. Это глава церкви. Знаете, ну даже разум теряется. Вот когда пытаешься глубже рассуждать, как Бог высоко церковь поставил. Сын Божий Иисус Христос, Бог на самую высокую должность его поставил, главою церкви. И потом апостол Павел в 3 главе описывает такими словами, как со 2 стиха читаю, «Как вы слышали о домостроительстве благодати Божией, данной мне для вас, потому что мне через откровение возвещена тайна». О чем я выше писал кратко. Вообще, у Бога есть тайны, и много тайн. И вот это тоже одна из тайн. Что такое тайна? Это то, что не всем открыто. Или до определенного времени вообще было скрыто. У него есть замыслы, у него есть планы, у него есть подготовка, есть действия. Но никто не знает, что он делает. Это в тайне. Ну и в нашей жизни тоже бывают тайны. И бывают тайны пустяковые, а бывают судьбоносные. Я знаю один случай, это помню еще с подросткового возраста, когда вот открытие тайны стало для брата судьбоносной. Два молодых юноши, члены церкви, очень дружили и договорились между собой. Это в то время я был подростком, они лет на 5-7 старше меня. Они договорились, чтобы у них никогда тайны не было между собой, так сильно дружить. Ну, не имея опыта жизненного, вот так они согласились. Потом прошло время им создавать семью, то есть возраста достигли. И один, ну, полюбилась ему девушка, он решил сделать ей предложение, а потом вспомнил о договоренности. И думает, наверное, будет некрасиво. Дальше, что он, мы всегда так хорошо дружили. Он сохранит тайну, поделюсь. Потому что если он узнает, что он начал решать раньше, чем с ним поделился, наверное, он обидится. И он поделился. Он говорит, я надумал жениться, так как у нас был договор, не хочу нарушить его, вот открываю тебе тайну мою. А он говорит, у тебя невеста уже есть? Ну, как сказать, еще я с ней не разговаривал, потому что, чтобы не нарушить наш договор. Но уже, ну, намерение есть. Он говорит, а кто? Он называет имя сестры. Он сделал такой вид недовольный и говорит, я думаю, не торопись, подумай еще. Не торопись. И убедил его, и он тормознулся. Ну, на пару неделек, наверное. Ну, потом все равно его сердце прилепилось к этой девушке, он не может оторваться от нее, а друг почему-то так сказал. И вдруг такая измена. Его друг объявляется с этой девушкой. Он ему сказал, не торопись, а сам быстренько к этой девушке сделал предложение, порешали все вопросы и объявился. Да, неправильно, позорно, но тайна оказалась судьбоносной. И все. Я знаю того, кто потерял невесту, а того не знаю, кто отбил. Поэтому не могу сказать. Но я о другом. Я говорю о том, что тайна – это серьезные вещи. Ну, можно было бы проводить и Военная тайна, это тоже судьбоносная, как помните, во время Елисея, да, когда сирияне не могли ничего сделать с израильтянами, потому что Бог открывал Елисею тайны, военные тайны царя сирийского. И все. И он понял, пока мы пророка не арестуем, нам победы не одержать. Вот так. Тайны – это серьезные вещи. Ну и у Бога тоже есть тайна. И Павел возвещает о том, что мне через откровение возвещена тайна. То есть Бог ему доверил, большие откровения Бог ему давал. О чем вы читая, о чем я выше писал кратко, то вы читая можете усмотреть мое разумение тайны Христовой. То есть Бог открыл Павлу, а Павел об этих тайнах написал в своих посланиях. И мы, читая, можем видеть, что Павел разумеет тайны Божьи. Вот так об этом он написал. Которая, то есть тайна, не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, как ныне открыто святым апостолом его и пророком Духом Святым. Даже вот так Павел вот отметил, что прежним поколением сынов человеческих эта тайна, понятно, не была. Она не была открыта. Я это понимаю так. Такие великие мужи, как Адам, Енох, Ной, Авраам, Исаак, Иаков, Моисей, Иисус Навин, Самуил, Давид, Соломон, Иеремия, Исаия и Даниил. Они видели, что Бог что-то великое делает, и радовались тому, что его праведника Бог использует в своем большом деле. А что он делает, не понимали. Ну, ярко тому, что не понимали, как Бог дал откровение Даниилу написать. А он спрашивает, а что это значит? Он говорит, не твое дело. Ты напиши и успокойся, и все. А когда придет время, твои слова поймут в то время, когда это нужно будет. И все. А теперь пришло время, когда Бог открывает свою тайну апостолам. И эта тайна не была возвещена прежним поколением сынов человеческих. Что это за тайна? Чтобы язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело и сопричастниками обетования Его во Христе Иисусе посредством благовествования, которого служителем сделался я по дару благодати Божией, данной мне действием силы Его. Мне, наименьшим из всех святых, дана благодать я благовествовать язычникам неисследимое богатство Христово и открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывавшейся от вечности в Боге, создавшем все Иисусом Христом, дабы ныне соделалось известною через Церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божия. Ну, вот несколько мыслей по прочитанному тексту. Домостроительство тайны, сокрывавшейся от вечности в Боге. То есть эта тайна, она сокрывалась в Боге от вечности. Я своим ограниченным разумом понимаю так. Вот как Бог вечен, так от вечности и жила в нем эта тайна. То есть она всегда в нем была. А что это за тайна? Церковь создать. Ну, если вот уже по 10 стиху смотреть, дабы ныне соделась известную через церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божия. Вот для чего Иисусу Христу нужна церковь? Как это нам уразуметь нашим ограниченным разумом? Иисус Христос – это Сын Божий, это Бог. Там, на небесах, в вечности, Он обитает в присутствии Бога Отца и Дух Святой. Ангелы служат, поют «Свят, свят, свят Господь Саваоф». И, ну, как бы все имеет. И вдруг церковь есть полнота. Вот какой-то, как будто бы чего-то не хватает, что ли. Ну, и Бог так человека сотворил, когда уже пришел к тому, чтобы действовать уже в истории, чтобы человек хотя бы отчасти мог это понять. Вот сотворил Бог землю, Едемский сад, и поселил Адама. И не сотворил Бог в один день Адама и Еву, а одного Адама сотворил. Адам имел все необходимое. Духовную полноту имел, общение с Богом. Работу имел, которая нравится, удовольствие ему было возделывать сад, охранять его. Климат, условия уютно, приятно, отлично. Работа есть, зарплата есть. Общение духовное, все на высоте. Но ему чего-то не хватает. Может быть, сразу он не мог сообразить, чего не хватает. Он дал имена всем животным. А вот тот вакуум, который у него есть в душе, он не смог восполнить ничем. И Бог ему дал прочувствовать так, так он этот вакуум прочувствовал, что Бог сказал: нехорошо. Вот Бог делал все хорошо. И ничего не испорчил. Это было все до грехопадения. Это потом дьявол вторгнется, грех вторгнется. А теперь все, что сделал Бог, и все хорошо, и вдруг откуда-то взялось нехорошо. Это тот вакуум, который Бог оставил, чтобы он прочувствовал. Как это? Все вроде имеешь, а какой-то вакуум. У него нет подруги, которая должна заполнить этот вакуум в его жизни. И когда он это остро ощутил уже, Бог его усыпляет, из ребра создает Еву, пробуждает, и вдруг он такого еще никогда не видел. Он животные имена давал, он сад знал, я думаю, что имена всем деревьям и растениям он знал, он очень был развитым человеком. А это для него что-то новое, это кость от кости моей и плоть от плоти моей. Она будет называться мне женою. И человек почувствовал этот вакуум, и Бог дает эту возможность и в каждом поколении, это каждому человеку прочувствовать. Допустим, предположим себе, семья самая лучшая, воспитанные родители, добрые, богатые, хороший дом уютный, хорошая мебель, хорошая одежда, общение в семье постоянно проходит, духовная сторона на высоте. То есть им Библию читают, и молятся, и на собрании ходят, и служат Богу, и благовествуют. Отлично! И когда-то приходит сын их к такому переживанию, что больше не хочу этого ничего. Мне нехорошо. Ну что тебе не хватает? Подруги не хватает. И что теряет юноша ради подруги? Он уходит с устроенного хорошо дома на голый участок. Начинает рыть фундамент. Начинает работать. Мозоли набивает. Но ради подруги стоит. Потому что ему нехорошо. Но что тебе не хватает в родительском доме? Ну, трудно объяснить. Но этот вакуум Бог так сделал. Чтоб мы хоть чуть-чуть поняли, зачем Иисусу Христу понадобилась невеста. И вот именно в послании к Ефесянам эту аналогию апостол Павел проводит. Вот как Христос и церковь, так и в семье. Для того, чтобы там понятнее стало намерение и действие Сына Божьего. Но с другой стороны, смотря теперь на отношения, взаимоотношения Христа и церкви, учитесь правильно строить взаимоотношения в семье, потому что это пример для нас. Вот как Христос и Церковь, вот так и вы строите ваши отношения. Потому что это образец. И теперь, рассуждая о взаимоотношениях в семье, я и буду ссылаться на 5 главу послания к Ефесянам. С 22 стиха начну. Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу. Ну, я не знаю, у меня это время тоже чуть ограниченное, да? И поэтому я не знаю, то, что касается жен, может быть, и не надо говорить, жен же здесь нету. Больше, может быть, говорить. Да. Больше, может быть, говорить мужьям, потому что мы здесь мужья. Ну ладно, все равно я кое-что так сокращаю. Длинно не буду говорить о женах. Но я как-то слушая сочетание, ну, идет бракосочетание, брат-служитель дает наставление, а я сижу в общих рядах, и недалеко от меня сидят две матери, ну, две жены, они многодетные матери уже, и полголоса комментируют те наставления, которые дает служитель. Мне не нужно было слишком прислушиваться, они так, ну, не слишком тихо переговаривались. Может быть, даже специально, чтобы и я слышал. Ну, я допускаю такую мысль. И вот, когда он прочитал, жены, повинуйтесь своим мужьям, одна другой шепчет, ну так, шепчет громковато, говорит, а что мужики могут еще сказать? У них только одно, слушайся и рожай, и все. А что они еще могут сказать? Ну, с таким как бы негодованием. И потом они еще продолжали шептаться, я уже не слышал, что они о чем шепчутся, потому что я стал рассуждать, почему такая реакция. Ведь это Слово Божие, это не мужики придумали. Это Бог сказал, мы же Библию воспринимаем как Слово Божие. Почему у членов церкви, которая тоже нелегкая жизнь, многодетные матери, а такая реакция на Слово Божие? И я нахожу две причины. Первая причина кроется в мужьях. Господь поставил мужа главою, то есть он должен управлять семьей. А нередко мужья правят так, как кто-то сказал, как в самолете. Один правит, а всем тошно. И такое нередко можно встретить, что когда глава правит, много переживаний и страданий в семье. И жена плачет, и ей тяжело от неправильного руководства, и дети страдают. Ну, а вторая причина – это не в муже, а в жене. Потому что у нее тоже есть природа греховная, которая тоже противится всему хорошему. Плод противится духу, дух желает противного плоти. И нам всегда нужно духом умышлять дела плотские, а это, значит, постоянная борьба. И если, ну, как бы нет духовного возрастания, а это вот, ну, освящение, да, святой, да, освящается еще, что такое освящение? Это школа, в которой мы учимся духом умышлять дела плотские. Это не только в вопросах взаимоотношений, это во многих вопросах жизни, ну, в вопросах взаимоотношений тоже. И поэтому, естественно, ветхая природа, она противится Божьим установлениям. Ну и так как нет духовного роста вовремя, поэтому бывает это противление выходит в практической жизни. И поэтому вот эти нестыковки бывают. Ну а Божий замысел такой. Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу. Потому что муж есть глава жены, как и Христос, глава церкви. И он же спаситель тела. Что это значит, братья? Он спаситель тела. О ком это идет речь? О Христе и церкви или о муже и жене? Ну, я уже говорил о том, что здесь идет постоянно переплетено. И одно, и другое. Как это в практической жизни нашей? Муж – спаситель тела. Вот я встречал такое явление. Я приехал в одну церковь, это наше объединение. Ну, мне передают записочку. Ну, она пишет, кто она, фамилия, имя свое, ну, я знаю их. Я сегодня не смогла быть на собрании по здоровью, но мне нужно с вами обязательно встретиться, если вам не трудно, вы ко мне заедьте. Ну, по этой просьбе переданной записочки я к ним приехал. Муж и жена, ну, я сейчас не помню, может быть, пятеро детей. И вот она говорит, у меня после последних родов сильно болит спина. Ну, видать, что-то там сдвинулось или что-то, или нерв защемило. Ну, она рассказала, что такие боли, что я ночами не сплю, повернуться не могу. Ну, прямо стоять еще более-менее, чуть вот так нагнуться, или к ребенку, или посуду мыть. Страшная боль. Ну, а что вы предпринимали? Я мужу задаю вопрос. А он говорит, я считаю, мы должны жить верой. Надо помолиться и верить. Ну, молились уже или нет? Ну, молились. Ну, а дальше что? Ну, и теперь верить. Я говорю, нет, дорогой. Ну, простите, может быть, я грубовато сказал. Я говорю, свою веру тренировать на своем здоровье можно. Вот когда ты заболеешь, а если у жены болит, ты должен что-то предпринимать. Помолиться – это правильно. В первую очередь помолиться. А теперь жена страдает. Что ты предпринимал? Ну, я ему советую. Знаю, где массажист есть. Ну, тогда еще Федя на Донбассе живой был. Вот. Моей жене он поставил, а у нее тоже большие были страдания. Вот Славик Мавринский договорился с ним. Он раз за 5 секунд и направил. Я говорю, тебе как на свет народилась. Поезжайте. Он говорит, да ну ты что, туда 500 километров ехать. А как твоя жена должна семью поднимать? А как ты спаситель тела, если тебе или денег жалко, а прикрываешься верой жить? А теперь подлинная причина открылась, что это далеко тебе, 500 километров ехать, а жена страдает. Я считаю, ты неправильно поступаешь. Не так Бог заботится о церкви своей. Он заботится и о духовном состоянии, и о теле. Он же спаситель тела. Встречал такое, когда жена не может пойти на собрание, потому что это у меня нет зимней обуви. А почему нет зимней обуви? Ну, зарплаты не хватает мужа, чтобы купить зимнюю обувь. Конечно, сегодня нам Самарин показывал за $1 миллион одну туфлю, да? И, конечно, на такой обуви не идет речь. Но простая, но теплая обувь – это обязанность мужа. А что, если денег нету? Ну, то ты и глава, думай. Но жена ни при чем, что ты не можешь сообразить. Она не должна мерзнуть. И дети тоже. Ну, мы сейчас о жене говорим, да? Значит, все необходимое, и питание необходимо. Кстати, за питание сказать еще. Вот у нас был случай такой, когда один брат, служитель, попал в психбольницу. Это переживательно было. И я приезжал туда, знаете, трогательно так, переживательно. Они сразу вас отправили в психбольницу, сразу пытались как-то, может быть, сами, что делать. Как будто бы с ума сошел и все. А потом все-таки отправили в больницу. Хорошо, там какой-то опытный такой врач. И он обследовал и сказал, такого-то элемента не хватает в организме. Мы сейчас введем укол, и он придет в себя. Но имейте в виду, это от неправильного питания. Бог наш организм создал так, что он должен и перечислять, что он должен получать в пище. А когда мы неправильно питаемся, голодание организма и какой-то крем может дать. Вот что сделали укол, он через 2 дня пришел в себя, он сильно смущался, мы его еще не восстановили в служении, в членстве восстановили. Он был даже в членстве приостановлен, потому что какой-то период, несколько дней вел себя как сумасшедший. А оказывается, от какого-то голодания, неправильного питания. И поэтому это должны, мы тогда у себя в объединении говорили, даже на семейном раздавали рацион, который рекомендуют для детей. И детский организм тем более, и взрослые должны получать правильное питание. Так Бог нас создал. И когда мы ссылаясь на то, что не хватает денег, перешли только на гречку одну, да, не голодные же, и все, или еще на какой-нибудь продукт. А оказывается, нельзя так. Оказывается, мы должны заботиться о теле, чтобы тело было здоровое. Потому что большая нагрузка на тех же жен наших, на матерей, да, много деток, много работы, много трудов всяких с утра до ночи. И она должна силы иметь. А если муж скажет, что у меня денег нету, хорошо вас кормить, да? Это неправильно, для того тебя Господь главой поставил. И это не так просто. Это не просто сказать, кто в доме хозяин. А это нужно, значит, правильно руководить. И сюда же входит и спаситель тела. То есть заботиться о теле, заботиться о жене. Чтобы жена себя чувствовала защищенной, чтобы она чувствовала эту заботу со стороны мужа. И Господь так поступает, и мужьям так повелевает. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. Вот на эту фразу хочу обратить внимание. Предал себя за нее. Это показывает Павел, о чем он говорит. Как Христос возлюбил церковь? Ответ. Предал себя за нее. Мужья, вот так вы должны любить своих жен. Ну, нам, служителям, иногда приходится мирить людей. И иногда и семейных. В семье, в смысле. Мужа и жены. И вот когда я слышу, как муж обвиняет свою жену, он мне больше напоминает не как Христос предал себя за нее, а как Адам. Вот Адам с Евой жили душа в душу до грехопадения. Только произошло грехопадение, что сразу происходит? Адам услышал голос Божий и спрятался. А Господь говорит: «Адам, где ты?» Он говорит: «Я услышал голос твой и спрятался, потому что я наг. Адам, не ел ли ты плод дерева, который я запретил тебе? Жена, которую ты мне дал, да я тебя за жену не спрашиваю. Адам, ты ел или не ел? Эта жена, которую ты мне дал, она ела». Ну, мне дала. Как не по-мужски, правда? Да тебя ж Бог не спрашивает за жену. Но это уже природа греховная проявляется. Спрятаться за спину жены. Она ела. Да и у нее я сейчас сам спрошу. Ты скажи, ты ел или не ел? И вот когда муж обвиняет жену, она и так, и то, и другое, и третье. Вот больше на Адама похоже, чем на Христа. Христос имеет дело не с идеальной невестой. Это мы с вами. Которые родились во грехах. И которым он оправдал. А потом повеление дал, святой да освящается еще. Ну, об этом следующий стих будет говорить, и мы об этом поговорим. Но теперь он себя за нее предал. Вот на этом семинаре уже касались, почему, да, по-моему, когда мы об Иове говорили, да, почему Христос молчал пред Пилатом. Вот в других случаях, Петр Францевич напоминал, да, в других случаях он раскрывал их неправду. Ну, даже когда динарий, там, принесите динарий, все. А перед Пилатом ни одного слова оправдания. Да, было отмечено, что если бы Христос захотел опровергнуть вот эту всю клевету, легко бы это он сделал, правда? Конечно. Легко он бы обнаружил всю эту вот обман весь и наговоры, тем более, что Пилат и понимал, что его из зависти предали. Ну, я даже так бы выразился. Смертный приговор Иисусу Христу Пилат только юридически оформил, а его подписал себе сам Христос, когда взял грехи мира на себя. Ну, об этом Иоанн Креститель засвидетельствовал, да? Вот идет Агнец Божий. А это чьи грехи? Это грехи невесты его. Это вот теперь он искупляет. Предал себя за нее, то есть он взял ее вину на себя. И издержки он понес на себе. А мы, мужья, когда виним жену, не по-божьему, не так, как Христос. Да, это издержки. Ну, для Христа дорого обошлось, это цена жизни его. А мы иногда переживаем, даже ну, не заморался бы мой авторитет бы. И готовы уже массу обвинений жену обвинять, лишь бы показать, что я-то ни при чем. Но не так, не такое отношение должно быть. А Христос, мужья, любите своих жен, как Христос. А как? А Он себя за нее предал. Ну, это значит, собой ее прикрыл. Но не для того, чтобы она так оставалась. У него есть цель, и он готов работать, и он дальше будет работать. Следующий стих об этом скажет, да? Чтобы освятить ее, очистив баню водную. То есть он не смириться, пусть она как есть. Он имеет цель, дальнюю цель. И будет работать. А долго будет работать? До конца будет работать. Вот сколько он будет на земле работать над своей невестой, он ее будет терпеть до конца, с большим терпением. Но если бы проанализировать даже честно каждое себе, сколько Господь меня терпит, да? но он понес грехи невесты своей на себе. И вы, мужья, любите так. Он же Христос так возлюбил. Он предал себя за нее. И поэтому обвинять свою жену – это не по-божьему, неправильно. Надо ее прикрыть. А потом продолжать работать. А как работать? А вот дальше сказано – посредством слова. Братья, здесь, я думаю, нам есть о чем порассуждать. Господь Иисус делает ее святой и чистой, смотрите, «осветить ее, очистив баней водной, посредством слова». Ну да, Господь делает посредством своего слова. А нам Бог тоже дал способность говорить. И мы имеем слово. И от слов наших много зависит. Здесь это целая наука. Оказывается, Господь дал нам возможность словом приводить жену в правильное состояние. Очистив ее и осветить ее посредством слова. Ну, когда трудности есть в семье, чаще всего муж не хочет разговаривать с женой. Это как раз ровно противоположность. Тут наоборот нужно это средство, слово надо. Ну, так оно бывает работает. Сейчас я приведу пример не в семейной, ну, не из семейной жизни, но он отразит ту мысль, которую я хочу выразить. Один мой брат рассказывал, он, будучи молодым еще пресвитером, и с одним пожилым пресвитером пришли к умирающему человеку. Их позвали родственники умирающего. Дедушке было уже за 80 лет, и они видели, что он уже не встанет, и вот умрет. Ну и когда мы зашли в дом, мы тоже поняли, что он уже уходящий. Может быть, часы или деньки остались ему дожить. Ну, я, говорит, будучи молодым, ему тогда лет 30 было, этому пресвитеру, который рассказывает, а второму лет 55 было пресвитеру. Ну, я, говорит, такой по горячности своей решил первым начать разговор. Брат дорогой, вы приготовились к тому, чтобы в вечность перейти? А он так озлобился, с таким злым лицом. А что, и вы моей смерти ждете? Тут родственники делят мое имение, дождаться не могут, пока я умру. Еще и служители меня в могилу хотят загнать. Я замолчал, сразу понял, что что-то неудачно. Ну, когда я замолчал, тогда стал говорить старший пресвитер. И он начал сдалека. Он стал ему рассказывать об Иисусе Христе. Нет, этот брат 65 лет член церкви. А он ему о Христе рассказывает. Эта весть никогда не устареет. О том, как Христос любит людей, как Он за грешников пострадал. С подробностями рассказывает страдания в доме Каиафы, перед Пилатом, к Ироду его отправили, назад к Пилату, на Голгофу. Пролил кровь, терновый венец, все рассказывает, целый час рассказывает. А потом стал рассказывать, как хорошо, что есть кровь Христа, которая очищает душу нашу. Кровь Иисуса Христа очищает от всякого греха. И еще минут 20 рассказывал и примеры приводил, как душу очищает кровь. А потом спрашивает, брат дорогой, у тебя случайно нет греха неисповеданного? Он говорит, есть. И еще минут 15 рассказывает, что надо мыться кровью Христа. А он говорит, я сам себе слово дал 60 лет назад. Этот грех никогда никому не открою. И он его опять убеждает еще минут 20, что ты неправильно себе обещание дал. Ведь такое благо есть грешникам, получить чистоту души. И как хорошо быть оправданным, как хорошо быть чистым. И после двухчасовой такой речи он согласился исповедаться. Исповедался. Ну, помолись, брат. Он не вставая, потому что он уже не вставал, помолился. И мы помолились. Мы встаем,
другое лицо у человека. Глаза сияют, и говорят: братья, еще раз помолитесь. О чем? Чтобы Господь меня забрал. 20 шагов назад не годовал, вы что, смерти моей ждете? А теперь, говорит, помолитесь, я хочу домой уже, мне здесь все надоело. Помолились, и он умер к утру. Помолились: Господи, забери, он уже нажился, настрадался. И Господь его забрал. Но для того, чтобы он согласился исповедаться, нужно было словом 2 часа. Сделать, осветить, сделать, очистив баню водную посредством слова. Братья, я признаюсь, как на исповеди вам. У меня хватает терпения со многими говорить подолгу, кроме жены. Я когда обратил внимание на этот стих, думал: вот она моя ошибка. А Господь учит, чтобы мы с женами так работали. Вот как Христос церковь, так и вы, мужья. Нет, не закрывать на минусы глаза. Прикрыть ее, даже в ущерб себе, в ущерб авторитета себе. А потом иметь цель осветить ее и очистить посредством слова. Для этого нужно терпение много. И, ну, не больше, чем Господь над нами терпит, да? Потом и утешение, утешать словом. Вот опять я вернусь к урокам Петра Францевича. Он нам за Елеуя так много рассказывал, да? Как Елеуй работал с Иовом? Словом. Спокойно, последовательно говорит, говорит, а Иов доходит, доходит, доходит. И он, ну, оказал душепопечение посредством слова. И поэтому, братья, мы должны знать, Господь нам сильный рычаг дал. И женам дал рычаг мужьями управлять, послушанием. Послание Петра пишет, да? Что вот: «Жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те, которые из них не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были». Повинуйтесь мужьям своим, чтобы приобретать их без слова. Жене Бог дал рычаг без слова приобретать, а мужу словом. Не психами, и не криками, и не ударами по столу, а словом. И мы должны находить эти слова. Слова, которые приводят в нормальное состояние. Как вот я за пресвитера рассказывал, так Елеуй с Иовом. Да, у тех не получилось. Те друзья тоже много говорили, но у них не получилось. Значит, не каждое слово, да? Есть слова, которые приводят человека в неправильное состояние, а есть слова, которые приводят в правильное состояние. И поэтому нам, мужьям, дан этот рычаг посредством слова достигать, чтобы сделать ее святой и чистой, чтобы представить ее себе славной церковью, не имеющая пятна или порока. Вот эта цель, куда мы должны стремиться, чтобы была не имеющая пятна или порока, или чего-нибудь подобного, дабы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен. Вот так должны любить, понимаете? Вот так просто Господь нас призывает. Ну и 4 минуты у меня времени остается. Ну, может быть, я договорился, следующий у нас будет Дима, да? Чуть-чуть, если я возьму. Чуть-чуть, много не возьму. Вот посему оставит человек отца свою мать и прилепится к жене своей, будет двое, одна плоть. Тайна сия велика. Я говорю по отношению ко Христу и к церкви. И последний стих. Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя, а жена да боится своего мужа. Ну, немножечко о страхе. Жена да боится своего мужа. Что это значит? Что это за страх? Ну, вообще, это может быть особенность русского языка, может быть, и в других языках есть такое явление, не знаю. когда одно и то же слово, ну, о разном говорит. Ну, это слово «люблю» тоже, вот там, и «люблю маму», и «люблю колбасу», там, это же не одно и то же, а звучание одно «люблю», так и страх. Ну, вот в Откровении 21 главе мы читаем 8 стих, что «боязливых же участь в озере горячем огнем и серою». А здесь говорится о страхе. Жена должна бояться. Ну, понятно, что о другом страхе, да? Итак, есть два направления, притом противоположные страха. Есть страх, который неприемлем, и даже участь таковых в озере горячим огнем и серою. А есть другой страх, положительный, к которому Бог нас призывает. Ну, страх, который мешает исполнять заповеди Божьи. Ну, я кратенько только напомню сам сюжет, потому что не хочу долгое время на это занимать. Рассказывал на своих покаянных кассетах Дубовой Степан Герасимович о том, что когда его арестовали в городе Ростове-на-Дону, он говорит: «Сердце мое дрогнуло, я испугался». И это привело его к сотрудничеству с КГБ, а это не сразу, это постепенно. Они специалисты, они знали, как человека в страхе держать. Самое главное, что дрогнуло сердце. И потом он пошел на то, что сотрудничать с ними, много вреда сделал церкви Господней. Об этом он сам рассказывает, поэтому я имя даже не постеснялся назвать. Он сам об этом рассказывает и как бы открытое такое письмо написал, он исповедовался в этом. Это тот страх, который мешает исполнять заповеди Божьи. А есть другой страх, вот Екклесиаст пишет: «Бойся Бога и заповедь Его соблюдай, ибо в этом все для человека». Вот страх, о котором положительный страх, он в этом направлении. Допустим, вот как жена должна бояться мужа? Конечно же, это не панический страх, который вот отрицательный, да? Потому что мы вот, ну, даже... Ну, воспеваем такие героические поступки. Вот жена уверовала, муж сказал: «Если примешь крещение, голову отрублю». Ну, мы знаем такие случаи. Она идет, принимает крещение, пришла с крещения, топор лежит, муж разъяренный. Что, принял крещение? Принял. А теперь что? А теперь руби. Я уже с Богом в завете. Ну, не проходило обычно несколько месяцев, как и муж начинал на собрание ходить. Но это тоже смелость нужна. А сказано, жена да боится, а тут не боялась. Говорит: руби. И Божья благодать действует и в ней, и в семье. А о чем же идет речь? Жена да боится. Это тот страх, который приводит к исполнению заповедей. Жена да боится мужа своего. Такая жена, она будет и уважать, и почитать, и жить по заповедям Господним. Это перекликается с тем, что Петр пишет: «Жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемые были, когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие». То есть, это поведение жены тогда, когда она, ну, не скажет, что, ну, ты так понимаешь, а я так понимаю. Это твое мнение, а это мое мнение. Она трепещет перед Богом и к мужу относится так, чтобы утверждать Божьи заповеди в своем поведении и в своей семье. Потому что когда увидит ваше чистое, богобоязненное житие, и тогда будет гармония. Вот такая забота мужа о жене и отношение жены к мужу. И тогда будет устройство, и тогда семья будет строиться по планам Божьим. И тогда такая семья будет отображать эти отношения Христа и Церкви. Хотя Церковь из грешников, но Господь взял все издержки на Себя и посредством Слова ведет ее к совершенству. Да благословит Господь нас, мужья, чтобы вот так мы строили свои семьи, и тогда наша семья будет строиться по планам Божьим. Аминь. Перерыв. Помолимся. Боже, благодарим Тебя сердечно и за этот час, и за эти рассуждения. Дай милость, Господь, чтобы мы, мужья, были по-настоящему главою каждой своей семьи и заботились и о душе, и о теле жен своих. Заботились и о том, чтобы прикрывать все минусы и недостатки жен своих и вести к совершенству посредством слова. Особенно на это хочу обратить внимание, Боже, помоги нам пользоваться этим орудием, которое Ты дал нам в руки, это слово. Чтобы и наше слово, как мужей, было наполнено божественным словом, было вдохновено Духом Святым, чтобы оно действовало, и семьи были бы крепкие и свято жили. Аминь.